«Дети Амура».
У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Началась моя любимая пора, потому что в студии наш постоянный гость Евгений Бурдыга. Он принес новую тему, связанную с одним из 8 коренных народов, которые населяют Хабаровский край. Знаю, что очень много интересного предстоит, при том, что мы когда-то уже рассказывали об эвенках и их культуре. Как вы понимаете, безграничная тема, и сегодня мы что-то затронем совсем новенькое. Евгений, здравствуйте.
Здорово, мэнду, что в переводе с эвенкийского означает «здравствуйте, дорогие мои радиослушатели».
Эвенки – очень интересный, загадочный народ.
Эвенки очень интересный и многогранный народ. Он имеет свой менталитет, который ковался очень долгие-долгие века в горно-таежной местности, где главным было что?
Олень.
Огонь, олень, все верно, и охота. Мы можем пока только прикоснуться к эвенкийской культуре, но я очень надеюсь, что в будущем о ней будет известно гораздо-гораздо больше. Ну и обязательно, что хочется уточнить, то что эвенкийскую культуру, как и любую другую иную культуру коренных народов Приамурья, и не только Приамурья, но и вообще всего Дальнего Востока, нужно защищать и оберегать. От самого маленького узорчика и вплоть до языка. Язык – это основа этого народа.
А вот вы вначале поздоровались, сказали «дорого». Это слово пошло от русского «здорово».
А я два раза поздоровался.
Да, второе
«здорово»
тоже.
«Здорово» и «мэнду». Здравствуйте, но по-эвенкийски. Он имеет три говора. Это северный, это южный и восточный. Как раз-таки из расчета этого разности бывают в приветствии в том числе.
Ну, как у нивхов, островные как бы и материковые.
Так же, как и у неогидальцев. Есть верхние, есть нижние.
Да. Слушайте, ну, интересно, с чем вы пришли? О чем будем говорить сегодня?
О разностях, всяких интересных фактах в жизни эвенков. Все, что когда-то у них было, все то, что по возможности они сумели сохранить. Где зародились эвенки?
Давайте вообще напомним, что сейчас эвенки живут в основном в Аяно-Майском районе.
Да, касательно Хабаровского края. Но вообще прародина и те эвенки, которые живут у нас в Хабаровском крае, считают озеро Байкал. По всем фольклорным данным, которые передаются из поколения в поколение эвенков именно Хабаровского края, которые кочуют на севере, Байкал фигурирует там гораздо больше, нежели чем та местность, на которой они находятся сейчас.
А про Амур вообще молчим, да? Там его нет.
Амура нет. Есть Байкал, есть обширные пространства Центральной Сибири, Восточной Сибири, Якутия, безусловно, Саха. Но вот касательно Амура нет.
В сказках можно, мне кажется, через много десятилетий, столетий увидеть вот эти отзвуки тех событий, которые когда-то действительно происходили, а потом через эпос именно сохраняются. То есть сказки очень долгоживущие.
Вообще эвенки возникли очень-очень давно, как протунгусская общность, которая вела кочевой образ жизни охотников и оленеводов. Кстати, оленеводство появилось у эвенков более 3000 лет назад. То есть олень не просто укоренился в культуре эвенков, а они жили с ним от начала и до конца. Ну, к тому же следует упомянуть, что многие эвенки повлияли и на историю России. Возьмем такого князя Гантимура и его сына князя Катанай, которые сыграли большую роль в том, что Россия приобрела новые земли на Дальнем Востоке. Ну, в частности, это у нас Нерчинский договор от 1685 года, где Катанай, если по-русски Павел Гантимуров, сыграл немаловажную роль в подписании Нерчинского договора.
Он формально был главой
огромного количества племен, родов.
Да.
Родов.
То есть это протогосударство получается.
Можно сказать и так.
Если бы вдруг эвенки выступили как чукчи или чукочи, да, как мы их называли, не за договор с Россией, могли бы быть проблемы.
В том числе.
Ну хорошо, что история не терпит всех этих сослагательных наклонений, в общем, присоединились.
Ну, вот.
Но какие-то все равно существовали.
Все верно, существовали проблемы в 20 веке, в 20-30-х годах, в эпоху коллективизации, когда советская власть пришла и на Дальний Восток, эвенков заставляли жить оседлой жизнью. Фактически ломали культурную их составляющую. Были даже и на севере Хабаровского края,
да,
стычки с властями, бунты с властями. Старались эвенки как-то вот сохранить свою идентичность.
Да, Евгений, но я бы все-таки сказала, что это был какой-то начальный период, но в принципе потом с ростом колхозов, с появлением вот уже городов, городков, точнее поселений, очень быстро произошло вот это вот обмен идеями и культурой.
Да, все верно говорите, обмен идеями. То есть они соединили современность и соединили свое прошлое, что стало органично соединять вообще все всех ивенков, не только дальневосточных, не только тех, кто проживали в Хабаровском крае, но и в остальной Сибири.
Сейчас тоже есть очень интересные случаи, когда семья кочует. Я знаю, что в Яномайском районе минимум 3 семьи такие вот уже много лет кочуют, и еще одна недавно совсем начала кочевать, то есть уже получается 4 целых. И они сохраняют тоже традиции, но, конечно, при этом используют современные средства передвижения, там, от буранов, но при этом делают молоко оленя древним способом. То есть все соединяется и продолжается.
И вот как раз о традициях, об интересных фактах, которые сохраняются в том числе сегодня, мы сейчас с вами и поговорим.
Давайте.
Ну, первый факт, у ивенков он только присутствует, когда новорожденного ребенка мажут золой от домашнего очага. Для чего это делается? Чтобы огонь ивенки считали живым, сакральным существом, духом фактически, охранителем дома, семьи. И когда мазали золой этого огня, приговаривали, что пришел свой, а не чужой. Поэтому прими его как своего, охраняй его и береги. Таким образом, фактически младенец становился частью народа, частью семьи. Без этого он им стать не мог.
Вот мы много раз в программе с вами говорим про некие универсальные образы, которые в разных частях планеты существуют и которые пересекаются, но не потому что где-то когда-то они придуманы были в одном месте, а потом разнесены, а просто вот эти универсальные ритуалы существуют. Вот это один такой факт.
Второй факт. До сих пор есть поверье у эвенкийских охотников и вообще у эвенков в целом, что животные, дикие животные, понимают человеческий язык. И, кстати говоря, не только у эвенков. Это такая особенность по отношению к животным. Есть вот и у удэгейцев, допустим, то же самое. То есть они считают, что животные понимают человеческий язык и могут ответить на те или иные вопросы. Со мной был случай, когда я видел, что старый удэгейский охотник, дедушка, давал имена тем животным, которые жили на его охотничьем участке, и разговаривал с ними, если он их видел на охотничьей тропе. Какой-нибудь маленький бурундучок вылезал из какой-нибудь норки, да, он с ним разговаривал.
Здоровался.
Кстати, было такое ощущение, что бурундук отвечал ему.
Ну вот обожаю эти ваши факты. Третий
факт – особое отношение к медведю.
Но это уже
нет,
у многих народов.
Речь не идет о медвежьем празднике. Тут немножко по-другому. У ивенков отношение к медведю не такое, как у нанайцев или у дагейцев. Нет медвежьего праздника. Каким-то образом ивенки имеют какое-то родство с медведем. Этого нет. Но к медведю относятся ивенки уважительно, в том числе и сейчас. Раньше, когда медведя добывали, во-первых, охотник должен был его разбудить, если медведь спал, чтобы он видел, кто на него нападает. Но мало увидеть. Дело все в том, что эвенкийский охотник, он обычно путал медведя. Он не хотел, чтобы он знал, кто его убил, кто его добыл. Кричал по вороне. А иногда самое интересное, самое смешное, он кричал о том, что он якут, а не ивенк. Чтобы дух мертвого медведя не пришел к нему, не пришел в его стойбище и не натворил там всяких ненужных дел, а пришел туда, кому-нибудь другому. Но только не к нему.
Так, но я гляжу, не все факты, да?
Мы с вами поговорили об огне, но мы не конкретизировали. Да, действительно, огонь был самым священным из всего, что могло быть в доме. Что делали с огнем? Ну, вообще нельзя было играть с огнем. То есть, если ребенок брал полено из огня, и вот помните, как в детстве мы рисовали восьмерки огнем? Вот этого нельзя было делать.
Угольками тоже разрисовывали.
Ни в коем случае угольками рисовать ничего. Вообще с огня ничего нельзя было брать, кострища. Далее, нельзя было сквернословить возле огня, да и вообще в стойбище по возможности нельзя было сквернословить. Но если кто-то ругался или злился возле костра, это пресекалось. Чтобы огонь, как по поверью, если много злословить, если много кричать, злиться,
уйдет,
то огонь,
да?
Уйдет. То есть, естественно, это гибель для всего стойбища, это гибель для всех людей, которые там проживают.
Понятно. Евгений, а нет ли второй такой части вот этого запрета, что возле огня какие-то обещания давались?
Там гораздо интереснее. Из дома нельзя ничего было выбрасывать. Особенно нельзя было выбрасывать то, что принадлежало человеку. Конкретно то, что было на нем. Волосы. Нельзя ни в коем случае было выбрасывать, а обязательно нужно было сжигать. Существовало поверье, что если выбросить волосы, то покойник их будет искать, придет в стойбище и натворит всяких бед. А так он сразу эти волосы переходит в иной мир, и там он их найдет. Ну, то же самое было и с одеждой. Обещания давали, их не скрепляли огнем. То есть огонь был выше обещаний.
Понятно. У некоторых народов были вот эти огненные клятвы над огнем, над водой. Тут получается несколько другое отношение, но тоже очень с большим уважением относились.
Обряд добывания удачи. Охотничий обряд. Охотники для того, чтобы им сопутствовала удача на охоте, делали делали чучело того животного, на которого они шли охотиться. Обычное копытное животное, олень или лось. И затем, собственно говоря, стреляли в него из лука. Если охотник попадал в это чучело из веточек и листиков, то все хорошо, охота будет удачна. Но если нет, сами понимаете, что охота будет неудачна, и лучше на эту охоту не идти. Следующий тоже очень интересный факт – это встреча гостя.
Гость священный.
Да, вот как мы с вами здороваемся?
Смотря какая степень близости. Обнимаемся, если близкий достаточно человек, мужчины за руку, девушки тоже могут так легонько
вот,
руку
мужчины
пожать.
Мужчины за руку, вот на этом мы остановимся. Мы обычно здороваемся за одну руку, а эвенки здоровались и здороваются в некоторой степени сейчас за обе руки. С этим связан обычай, чтобы человек видел, с чем человек, собственно говоря, пришел к нему, открытым он пришел, или с какими-то мыслями, которые будут потом впоследствии зло отражаться на стойбище, в которое пришел гость.
Даже не мыслями, а вообще с ножами какими-нибудь.
Да, кстати, не только мужчины так здоровались, но и женщины так здоровались. Это было общепринятым делом. Когда гость приходил на стойбище, ту первую юрту, которую он видел, в ту он должен был и зайти. Неважно, чья она, какая она, что она себя представляла, он должен был в нее зайти, и именно там он должен был гостить. Если он заходил в другую юрту, выбирал что-то получше, то это считалось оскорблением для эвенков, и такой гость мог быть даже изгнан. Гостю, естественно, предлагали все самое лучшее. Самое лучшее мясо забивали для этого оленя. Неважно, сколько гостей могло прийти в день, забивали оленя. Ну, обычно это не в день, конечно.
Ну, да,
раз в полгода, если приходил один гость, то было очень хорошо. Затем давали все самое лучшее мясо, обычно язык. Гостя слушали, собственно, как и везде, не перебивая. Когда гость наконец-то все рассказал, где он был, что он видел, хозяин задавал вопросы. После того, как гость уходил, он ему давал подарок. Подарок обычно был дорогой. Первое – это, конечно же, олень. Второе – это щенок хорошей рабочей охотничьей собаки, которая у эвенков очень ценилась. Если мы обратимся к произведениям Григория Анисимовича Федосеева, допустим, «Злой дух Имбуя».
Да, у него был пес.
Да, у него был пес, за которого давали аж 4 оленя ему. Ну и плюс еще всяких разных-разных штук, от которых, конечно же, Григорий Анисимович отказался.
Культура приоткрывается нам благодаря вашим стараниям.
Ну и негласные правила эвенков. У них были неписанные негласные правила.
Которые все знали.
Которые все знали и обязаны были соблюдать. Это одё. Это правило регулировало промысел. Нельзя было брать от природы большего, чем природа могла дать, чем тебе нужно было. Это иты, закон жизни, морали и нравственности.
Так,
и, конечно же, это немат, закон справедливости. У того же, опять же, Григория Анисимовича Федосеева тоже это четко прослеживается, когда эвенки по справедливости делят ту или иную добытую дичь в своем стойбище. Там эвенки делили мясо оленя. И старику практически ничего не дали.
Который добыл, да, по-моему?
Который добыл этого оленя. На что Григорий Анисимович сказал, что как бы, а почему? Самому главному фактически, ведь его нужно кормить досыта. На что старая женщина эвенкийская сказала, что если мы будем кормить досыта этого старика, то он разленится, а ведь он очень много знает и помогает стойбищу, и без него стойбище, и мы умрем.
Да, разленится
поэтому...
и погибнет.
И погибнет.
Потому что
он,
сытый
да.
будет, довольный,
да,
а вот
да,
пока
конечно.
Он сражается со
сложностями. Ему ничего не нужно будет, а вот здесь, да, здесь он сражается, здесь у него ясный ум, здесь у него все хорошо.
Слушайте, удивительная книга. Вот еще я вспомнила один такой факт интересный. Там дети таскали мясо. Один мальчишка, юркий, молодой, вот он все отпихивал брата, и в нашей современной морали мы как говорим, не надо так, дай всем, надо всем поровну. А эта женщина мудрая, она хвалила этого мальчика и говорила, вот, мол, не пропадет, а тот, значит, зевает и не может за себя постоять, хотя он старше, и это значит ничего хорошего.
А, да, все верно. Эвенкийская культура, это замечательно.
Ну, вашими усилиями я надеюсь, что каждый раз после нашей программы народ читает и восхищается, и удивляется, и узнает все больше и больше. Вас благодарю за этот интересный разговор. Напоминаю, что в гостях у нас наш постоянный участник Евгений Бурдыга, исследователь истории Дальнего Востока.
Всего доброго вам.
Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
Дети Амура.